Баден-Баден, 28 августа. Не буду вам говорить на сей раз о сражениях под Метцем, о движении Кронпринца на Париж и так далее. Речь идет о сражении 18 августа 1870 года при Гравелот-Сен-Прива, близ Метца, в котором армия маршала Базена была разбита и отброшена к Метцу, где вскоре блокирована. Другая шалонская армия маршала Макмагона, при котором был Наполеон III, отступила к Седану. Энгельс писал тогда: «Военная мощь Франции, по всей вероятности, полностью уничтожена. 20 августа 1870 год». Газеты вам и без меня натолковали об этом довольно. Я намерен обратить ваше внимание на психологический факт, который на моей, по крайней мере, памяти в таких размерах еще не представлялся, а именно о жажде самообольщения, о каком-то опьянении сознательной лжи, о решительном нежелании правды, которые овладели Парижем и Францией в последнее время. Одним раздражением глубоко уязвленного самолюбия объяснить этого нельзя. Подобная трусость, другого слова нет, трусость, взглянуть, как говорится, черту в глаза, указывает в одно и в то же время – а на ахиллесову пятку в самом характере народа и служит одним из многочисленных симптомов того нравственного уровня, до которого унизило Францию 20-летнее правление Второй империи. «Вот уже 2 недели, как вы лжете и обманываете народ», — воскликнул с трибуны честный Гамбетта. И голос его тотчас был заглушен воплями большинства, и Гранье де Кассаньяк заставил малодушного президента прекратить заседание. 24 августа 1870 года Леон Мишель Гамбетта, 1838-1882 год, один из влиятельных ораторов левого крыла республиканской оппозиции, выступил в законодательном корпусе с запросом об истинных результатах битвы при Гравелотте 18 августа. По-видимому, эту интерпеляцию имеет в виду Тургенев. Французы не хотят знать правду. Кстати ж, им под руку подвернулся человек, граф Поликао, который в деле лганья, спокойного, немногословного и невозмутимого, заткнул за пояс всех Мюнхгаузенов и Хлестаковых. Барон Мюнхгаузен, герой немецких анекдотических рассказов, народные книги конца XVIII века и юмористический сборник «РАСПРЭ», 1785 год, роман «Имермана», 1838-1839 года и другие. Его имя стало нарицательным для бахвала и враля. Шекспир заставляет принца Генриха сказать Фальстафу, что ничего не может быть противнее старца Шута. Но старец Лгун едва ли еще не хуже, а этот старец Поликао не может рта разинуть без того, чтобы не солгать. Фальстаф – персонаж исторической хроники Шекспира Генриха IV, обжора, пьяница, хвостун и обманщик, приятель и собутыльник принца Генриха, сына короля. Тургенев имеет в виду заключительную сцену второй части Генриха IV, акт 5, сцена 5, в которой принц Генрих, став королем Генрихом V, говорит Фальстафу: «Старик, с тобой я не знаком, покайся, седины вовсе не к лицу шутам» и так далее. Базен с главной французской армией заперт в Метце. Ему грозят голод, плен, чума. «Помилуйте, наша армия в превосходнейшем положении, и Базен вот-вот соединится с Макмагоном. Но у вас известий от него нет? Тссс, молчите. Нам нужно совершенное безмолвие, чтобы исполнить удивительнейший военный план. И если б я сказал, что я знаю, Париж бы тотчас сделал иллюминацию. Да скажите, что вы знаете». «Ничего я не скажу. А весь кирасирский корпус Бисмарка истреблен». «Но бисмарских кирасиров нет вовсе. И кирасиров вообще не было в сражении». «О, я вижу, вы дурной патриот», и так далее, и так далее. И французское общество притворяется, что верит всем этим сказкам. Неужели так должен поступать великий народ, так встречать удары рока. Без самохвальства мы можем сказать, во время крымской кампании русское общество поступило иначе. Энтузиазм, готовность всем жертвовать, конечно, прекрасные чувства. Но умение спокойно сознать беду и сознаться в ней – качество едва ли не высшее. В нем больше ручательства успеха. Неужели достойны великого народа эти безобразные преследования отдельных, ничем не повинных, но заподозренных личностей? В одном департаменте дошли до того, что убили француза и сожгли его труп, потому только что толпе показалось, что он заступается за Пруссию. «А, мы не можем сладить с немецкими солдатами, так давайте бить немецких портных, кучеров, рабочих, давайте клеветать, лгать, что попало, как попало, лишь бы горячо выходило». Но вот уж поневоле приходится спросить вместе с Фигаро. Кого здесь обманывают? Фигаро – персонаж комедий Бомарше «Севильский цирюльник» или «Тщетная предосторожность», и «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Реплику из «Севильского цирюльника» Тургенев приводит неточно и приписывает ее Фигаро. Эти слова произносит Дон Базиль. Что за черт? Кого же здесь обманывают? Акт 3, сцена 11. Сама себя рыба бьет, коли нечисто жнет. Французы закрывают глаза, зажимают уши, кричат, как дети, а прусаки уже в Эперне. Город на реке Марни, в 120 километров к юго-востоку от Парижа. И генерал-губернатор Трошу, единственный дельный, честный и трезвый человек во всей администрации, готовит Париж к выдержанию осады, которая не нынче, завтра начнется. В своей оценке личности Трошу Тургенев ошибался. Генерал Луи Жюль Трошу, 1815-1896 год, в последние годы империи не разделял официальных взглядов на готовность французской армии к войне. Свои мнения он изложил в брошюре «Французская армия» в 1867 год, где подверг критике состояние и организацию французских вооруженных сил. Брошюра доставила ему широкую популярность, выросшую во время войны. 18 августа 1870 года Трошу был назначен военным губернатором Парижа, чтобы подготовить его к обороне. Однако оказался бездеятельным и был убежден в невозможности отстоять город. Возглавив после свержения империи правительство республики и оставаясь военным губернатором осажденного Парижа, он, опасаясь движения народных масс, готовил сдачу Парижа немцам. Я и прежде замечал, что французы менее всего интересуются истинной. Это меньше из их забот. В литературе, например, в художестве, они очень ценят остроумие, воображение, вкус, изобретательность, особенно остроумие. Но если во всем этом правда, ба, было бы занятно. Ни один из их писателей не решился сказать им в лицо полной, беззаветной правды, как, например, у нас Гоголь, у англичан Текерей, именно им, как французам, а не как людям вообще. Те редкие сочинения, в которых авторы пытались указать своим согражданам на их коренные недостатки, игнорируются публикой, как, например, «Революция э Кинне» и в более скромной сфере последний роман Флабера. Эдгар Кинне, 1803-1875 год, историк и публицист, участник революции 1848 года. Двухтомная работа его «Революция» 1865 год проникнута крайним недоверием к политической активности масс, отрицательным отношением к якобинской диктатуре, преувеличенными представлениями о роли личности в истории и так далее. Однако Тургенев высоко ценил книгу Кинне. В России книга Кинне была переведена в 1908 году. «Революция и К. Критика. Последний роман Флобера. «Воспитание чувств», вышедший в 1869 году. С этим нежеланием знать правду у себя дома соединяется еще большее нежелание, лень узнать, что происходит у других, у соседей. Это неинтересно для француза, да и что может быть интересного у чужих? И при том, кому же неизвестно, что французы – самый ученый, самый передовой народ в свете, представитель цивилизации и сражается за идеи. В обыкновенное мирное время все это сходило с рук, но при теперешних грозных обстоятельствах это самомнение, это незнание, это страх перед истиной, это отвращение к ней страшными ударами обрушились на самих французов. Но что они еще не отрезвились, доказывают все выше приведенные мною факты. Не отделались они от лжи. И хотя уже не поют марсельезы под знаменами императора Наполеона, можно ли вообразить большее кощунство? Но до выздоровления им далеко. Они еще только начинают сознавать свою болезнь, и через какие еще опыты, тяжелые и горькие, должны они будут пройти. Марсельеза. Гимн Первой Республики с 1792 года. Оставалась гимном Франции и в последующие годы, хотя слова ее звучали кощунственно при деспотическом режиме Наполеона I. В годы реставрации и Второй империи Марсельеза была запрещена. Кстати, СПБ «Ведомости» в 214 номере приводит письмо корреспондента биржевых ведомостей, в котором рассказывается о том, будто в Бадене кричат «Смерть французам!» и что вследствие этого наши барыни заговорили по-русски. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» 6 августа 1870 года, номер 214, была перепечатана корреспонденция из биржевых ведомостей об инциденте с несколькими русскими дамами, которые разговаривали между собой по-французски, что вызвало резкое недовольство патриотически настроенной немецкой толпы. Господин корреспондент достоин быть французским хроникером. В его заявлении нет ни слова правды. Здесь живущие французские семейства пользуются совершенным уважением со стороны властей и народонаселения. Их свобода ничем не стеснена. И в большой общей зале, где сходятся все здешние дамы для заготовления всевозможных бандажей, бинтов, фуфаек и так далее, назначаемых раненым и больным, гораздо больше в ходу французский язык, чем немецкий. Быть может, господин корреспондент имел в виду сделать искусный намек здесь живущим русским дамам, но, увы, могу его заверить, что они продолжают пренебрегать русским языком. И патриотический его порыв остался в туне. На днях я ездил в Раштат с целью посетить тамошних французских раненых и пленных. Уход за ними очень хороший. И все же они жалуются на своих генералов. Между ними был старый араб, Тюркос, настоящий горилла. Сморщенный, черный, худой, он сидел на своей постели и поглядывал кругом тупо и дико, как зверь. По словам его товарищей, он и по-французски не понимает. Нужно было очень, стране идущей во главе прогресса, притащить в Раштат этого сына африканских степей. Бомбардирование Страсбурга все продолжается. Даже при закрытых окнах проникают до меня мерные глухие сотрясения. 10 августа началась бомбардировка Страсбурга, которая продолжалась в течение всей 46-дневной осады. Страсбург был взят 26 сентября 1870 года. Ф. Энгельс назвал эту бомбардировку бессмысленной и бесполезной жестокостью. Ежечасно ожидается здесь известие о битве между кронпринцем и Макмагоном. Если французы и ее проиграют, то диктатура Трашу почти неизбежна. Повторяю опять. Поживем – увидим. Иван Тургенев.